101 интернет. Да, обычно мое приветствие звучит как 101 YouTube, но сегодня просто интернет, потому что мой новый канал с YouTube все-таки удалили.
Уехал.
Причем, знаете, что самое интересное? Вместе с этим каналом, под другим Google аккаунтом, я создал еще один канал, который называется не просто Стас. Так вот, снесли их оба, хотя на втором даже контента не было. И это весьма занимательная штука, которая позволяет мне понять, что сносят даже не из-за жалоб, а просто потому, что я как личность запрещен на YouTube, поэтому, друзья, сегодня я окончательно раз и навсегда прощаюсь с Ютьюбом.
До свидания.
Да, вы правильно поняли, была еще какая-то надежда, она у меня в груди теплилась, но сегодня я прощаюсь с Ютьюбом раз и навсегда, потому что мне не позволят иметь там канал, и это уже 100% факт.
Это факты.
Да, наверное, единственная возможность для вас увидеть этот видеоролик на Ютьюбе, это если какая-нибудь девушка, например, очаровательная, красивая и сексапильная, создаст Ютьюб канал для того, чтобы заливать туда свои реакции и начнет снимать реакции на мои видео. Вот тогда, наверное, можете поставить лайк, подписаться на канал, включить даже колокольчик, чтобы у вас было уведомление, и это будет круто, если она решит, например, делать реакции, потому что у меня своего канала на YouTube, увы, больше не будет. Но это, конечно, как мы понимаем, крайне маловероятно. Пентагон утверждает, что возможная поставка Российской Федерации оружия из Китая продлит конфликт на Украине. Да, и я здесь с ним полностью согласен. Хотя нет, погодите, мне сразу же вспоминается заявление генерального секретаря НАТО Столтенберга, который говорил, что поставки оружия — это кратчайший путь к миру. Но как так получается? Поставки оружия из Китая продлят конфликт, то есть мир не наступит, но поставки оружия с Запада, то есть из Америки и из Европы, они приведут к миру, то есть мир наступит. Я не понимаю, или где-то что-то не сходится. Знаете, мне кажется, я даже знаю, что Столтенберг скажет народу Украины, если каким-то чудом конфликт России с Украиной станет невыгоден Западу.
Стволы для лохов. Ножи, выбор мастеров.
А вообще на фоне этого очень угарно выглядит, как недавно какой-то сенатор у представителя Пентагона спросил, поставляете ли вы вооружение Азову, ведь, как известно, Азов — это нацист. Не нацисты, конечно же. Получает ли батальон Азов доступ к американскому вооружению?
Вы это узнали из китайских источников? Мы Пекину не доверяем и не рассматриваем китайскую пропаганду.
Вы просто ответьте, это правда или нет?
Не могу подтвердить ни то, ни другое. Мы не рассматриваем китайскую пропаганду.
Другими словами, диалог этот выглядел так. Получает ли батальон Азов доступ к американскому вооружению?
А тебя это ебать не должно.
Вы просто ответьте, это правда или нет?
Не слышу вопросов, не могу ответить. Китайская пропаганда, повсюду китайская пропаганда.
Но как вы отличаете китайскую пропаганду от некитайской пропаганды?
Все, что нам не нравится, то китайская пропаганда.
Знаете, если бы Терминатор 2 снимали при поддержке Пентагона, то выглядел бы он примерно так.
Этот смелый полицейский был убит на заброшенном заводе байкером, похитившим ребенка. Прояви свою признательность, ставь лайк.
Короче, США. США никогда не меняются.
Вы будете наиважнейшей первой волной атаки под названием «Операция Живой Щит».
Ремикс Комарова из игры Atomic Heart взял первое место топа Яндекс.Музыки. Ну, он на самом деле неплохой, слушабельный, но первое место меня это на самом деле не особо удивляет, потому что первое место может занять даже «Белый шум для детей». Мы помним с вами, ну, его просто часто слушали дети, и он вылез в топ музыки, хотя музыкального там немного.
Ведь твой рэп «Белый шум для детей».
Тем более, что вне зависимости от того, насколько сильно мне лично понравился Atomic Heart, есть более крутой ремикс на эту песню. Спасибо нейросетям, что я увидел это при жизни. Сервис Tuturu оштрафован на 60 тысяч рублей за утечку пользовательских данных. Роскомнадзор составил протокол на Tuturu за нарушение требований федерального закона о персональных данных, да, который регулирует доступ к базе данных пользователей. Это по итогу повлекло распространение данных клиентов Tuturu, причем среди неограниченного круга лиц путем размещения в интернете, разумеется, где же еще. Да, у нас снова и снова и снова та же самая история, которая повторяется из раза в раз с различными компаниями и сервисами, и все потому, что либо компания экономит на защите хранилищ базы данных, либо просто-напросто катастрофически не хватает специалистов этой сферы. Скорее всего, тут два варианта, но последний еще более вероятный. Я знаю, сейчас во многих компаниях большие нехватки программистов. Вновь мы с вами возвращаемся к востребованности IT в мире и убеждаемся, что это не пустой звон, и хороших, реально хороших кадров огромнейший дефицит. Так почему бы тебе, Да, именно тебе не занять эту нишу и не начать зарабатывать, не выходя из дома, нормальные такие бабки. Одним из самых популярных направлений в IT является программирование. Освоить его можно в онлайн-школе Skill Factory на курсе Python-разработчик. Ведь Python используют для создания сайтов, для создания приложений, игр, а также в технологиях искусственного интеллекта. И несколько лет подряд он входит в пятерку востребованных языков программирования. При том, что бабки реально хорошие, средняя зарплата специалиста составляет 140 тысяч рублей. Курс Skill Factory создан для тех, кто желает получить опыт не только в теории, но и самое главное на практике, ведь во время учебы у вас сформируется портфолио аж из 6 проектов. Это еще не говоря о том, что вы сможете подстроить время учебы и отдыха индивидуально под себя. А в конце обучения еще и получите диплом о профессиональной переподготовке. А еще центр карьеры Skill Factory поможет вам с трудоустройством. Так что, если вы еще сомневаетесь, то высокие оценки от студентов, которые уже прошли курс, и отличные отзывы на независимых площадках помогут вам принять решение. Кстати, еще один плюс состоит в том, что если вы не найдете работу после обучения, Skill Factory вернет вам деньги. А чтобы сомнений совсем не было, по промокоду «Ай как просто», тому, который вы видите на экране, Skill Factory подарит вам дополнительную скидку в 5%, которая плюсуется к акции школы на сайте. Так что переходи по ссылке в описании и действуй!
Действуйте!
US Army resumes swift of Syrian oil leaks after deadly quake. Короче, армия США возобновляет кражу сирийской нефти через несколько недель после смертельного землетрясения. Да уж, воистину.
Мир, основанный на правилах.
И первое и единственное правило гласит, что если где-то есть нефть, то она принадлежит Соединенным Штатам Америки, поэтому могу пожелать им только одно.
Я надеюсь, что вы утонете в нефти, надеюсь, что вы взорвете себя, надеюсь, что ваш президент подавится своей.
Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог Хугер Битц рассказал о мегаземлетрясении в марте. И произойдет оно в России! А еще Японии, Индонезии, Пакистане, Греции и Португалии. В общем, произойдет оно по всему земному шару. И это действительно гениально, назвать самые сейсмоопасные регионы, при том, что сейчас повсюду землетрясения идут, и сказать, ну, может, произойдет. Хотя, может, не произойдет.
Может быть. А может и нет. А может, пошел ты?
И в этой связи меня волнуют только два вопроса. Первый. Сколько землетрясений он предсказал неудачно? Наверное, никто не вел счет, не считал, а может быть, он каждый день предсказывает землетрясения, один раз ему удалось, и в итоге все на всю жизнь запомнил. Теперь он самый главный предсказатель, все должны ему верить. И второй. Ну, произойдет землетрясение, окей?
Планета в порядке. Это людям пиздец.
Форд запатентовал автопилот, возвращающий автомобиль за просроченный кредит. Ну, это крайний вариант. Есть также полумера. Например, блокировка навигатора и кондиционера, ну или включение неприятного звука при посадке в автомобиль.
Ты деньги мне верни!
По-моему, половина россиян и так ездит без конди и навигатора, а неприятный шум обычно от завывания коробки передач у Лады.
Чучун-карачун, а не машина, господи!
Да, в наших реалиях это бы не сработало. Нет, Форд, так вы кредит не вернете. Но вот автопилот, который при необходимости может отвезти автомобиль должника к владельцам, это уже интересно, хотя я бы назвал это звоночком.
Звериный оскал капитализма.
Помните этого парня? Он тоже просрочил кредит. Вы знаете, с такими патентами я даже боюсь представить, что нас ждет дальше.
Каким цветом будете играть?
И это на самом деле первый звоночек, и даже не потому, что я уверен, что восстание машин как-то примерно так и начиналось. Нет, не поэтому, а потому что какая-то пипец своенравная тачка получается, может уезжать с друзьями тачками, поздно возвращаться, а если надоест, может и вообще инсценировать угон и свалить навсегда.
Моя машина, она сама себя угнала.
Что за бред?
Итак, все хихоньки да хахоньки в сторону. Теперь по-настоящему важные новости. Исторический шаг для Twix. Компания закончила эпопею про отличие палочек. Теперь они одинаково хороши. Да, сука, да! Мы ждали этого все. Я знаю, это круче, чем победа российской сборной по футболу, хотя бы в региональном первенстве, да, потому что, будем честны, в отличие от последнего, это правда. Да и вообще, бесполезные новости — это тоже вроде как новости, тем более, что рекламный ролик получил серебряного льва в Каннах. Странно, что не премию Навальный в Каннах забрал за рекламу палочек Twix, ну да ладно. Хотя, учитывая, где сейчас Навальный, возможно, что та премия, которую дали фильму Куб, она как раз таки для него. Но как бы то ни было, высокое искусство. Близнецы говорят о том, что разницы в палочках нет, что они обе вкусные, а за ними стоят медведи и говорят то же самое, имея в виду людей. Неплохо, кстати. Да и правда вроде как. Но, в таком случае я бы настоял на том, чтобы и за медведями кто-то стоял, например, люди с пушками, и то же самое говорили. А за людьми опять два медведя, говорящие про людей, и так далее. Бесконечная рекурсия, пока не получится Советский Союз. Эх, вот это я понимаю, контент был бы. Илон Маск вернулся на первую строчку рейтинга богатейших людей планеты. Ну, наконец-то. Наконец-то. Вот видите мои ногти? Вы думаете, почему я их грызу? Потому что Илон Маск теперь больше не богатейший человек мира. Но все, слава богу. А то я вот сидел все и думал, ну как же там и Илоша, не забывает ли покушать, вон как исхудал. Ну а теперь-то, слава богу, я за него спокоен, теперь его состояние составляет 187 миллиардов. Фух, неплохо, вроде бы должно хватить, во всяком случае на две палочки Твикс. В Донецке под обстрел попала приехавшая бригада скорой помощи. Это был уже повторный удар, на месте как раз таки работала бригада скорой, и после этого было опубликовано видео с коптера, который, судя по всему, принадлежал ВСУ, они же это и опубликовали. Изначально били по МЧСовцам, а когда приехали медики, ударили и по ним. Погибли трое из бригады и водитель. С той стороны тоже сообщали о гибели спасателей в эти дни. Но вообще, конечно, это, наверное, один из самых печальных эпизодов, когда, по сути, гибнут те, кто как раз таки и должен помочь выжить другим людям. Спасатели тушат пожары, реанимируют, делают свою опасную работу и, к сожалению, не всегда удается сделать это без ущерба для себя. Циничность же военнослужащих, которые подобное опубликовали и, как утверждается, они целенаправленно били именно по мирным людям, ну, она прям поражает. МИД России заявил, что зерновая сделка не работает из-за саботажа западных стран. Не, ну тогда точно нужно продлевать. В прошлые разы это дало свои плоды. Вывезена была бомба из Одессы, оказавшаяся, кстати, потом на Крымском мосту. А еще в благодарность за такую щедрость Российской Федерации были атакованы беспилотниками корабли Черноморского флота. После чего сделка опять была продлена. Угу! Кстати, обратите внимание, знаете на что? На данный момент аммиакопровод до сих пор не работает, хотя должен был по условиям зерновой сделки начать работать практически сразу. Ну ладно, скорее всего будем продлевать. Ладно, продлеваю. Конец легенды. Связной подает на банкротство. Штирлиц приходит в салон сотовой связи, к нему подходит человек. Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь? Это связной, догадался Штирлиц. Продажи российских автомобилей падают с середины февраля. Это заявил Максим Соколов, глава АвтоВАЗа. А знаете, что это заявление значит? Ну то есть для чего оно было сделано? Для того, чтобы лишний раз подкрепить. Ребятки, эти китайцы наступают, они посмели, сволочи, делать хорошие автомобили, так еще и дешевле наших. Ну, интересно, а может быть стоило, ну не знаю, ну а что вот по 2 миллиона там не поставить? Хотя зачем? Ставьте сразу на Весту 5 миллионов ценник, ну тогда точно начнут покупать. Все это заявление, все эти ухищрения по поводу того, что, боже, мы такие бедные, несчастные, нам плохо, нужно только для одного. Дайте больше госфинансирования. Вот АвтоВАЗ, вот он развивался, но что-то не получается, должен сейчас развиться. Кстати, можете почитать, где Максим Соколов работал до этого и насколько неуспешно было, скажем так, это предприятие. У меня вопрос, кто людей, эффективных менеджеров, которые неэффективны, ставит как бы руководить такими градообразующими, я бы сказал, предприятиями. И если вдруг Максим Соколов посмотрит этот выпуск, то мне бы хотелось задать один вопрос. Уважаемый Максим Соколов, а на каком автомобиле вы сами ездите? На Ладе Гранте, наверное? Хотя одно я знаю наверняка. На каких бы автомобилях Максим Соколов и остальные топ-менеджеры АвтоВАЗа не ездили бы? Перед тем, как зимой завести их, они сперва показывают им фотки с отпуска, потому что сперва надо автомобиль прогреть. Зима же. Поняли шутку про инфо-цыганы, что типа, ладно, все, хорош объяснять. В Дании отказали украинцам в просьбе уволить из школы русскую учительницу. Они уволили ее, потому что за нее заступился мэр. Матери хотят, чтобы школа уволила учителя. Но у нас в Дании так не принято. Мы не увольняем людей по национальному признаку. И это действительно круто, но у меня другой вопрос. А почему бы тогда не уволить мэра? Ребятки, вы же с Украины, вам теперь все должны. Захотите и Байдена, хотя ладно, это преждевременно.
Это потому что я украинец?
А вообще это как минимум странно. Приезжаешь в чужую страну, да, тебе помогают, тебе оказывают какую-то помощь, еще и в школе дают учиться, и ты начинаешь бегать ко всем со своими требованиями. Увольте того, увольте этого, этому это сделайте. Вообще русских тут не должно быть, но это как-то странно, ведь нет плохих национальностей. Здесь могла бы быть шутка про евреев, но я сейчас пробиваю себе возможность снять реакцию на новый ролик Лядова с Владимиром Соловьевым, а он этих шуток не понимает. Поэтому в следующий раз, ребятки, в следующий. А то он вроде почти согласился.
Это потому что я еврей.
European Union Foreign Policy Chief. Короче, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель, глава евродипломатии, да, вот этот человек, который должен вроде бы всех мирить, призвал выделить Украине 1 миллиард евро на вооружение, которое ей нужно. И абсурдно в этой новости то, что выделить эти деньги планируют из Фонда мира, то есть из тех денег, которые собирают на мир во всем мире за все хорошее против всего плохого. И выделить денег оттуда хотят как раз-таки на мир, ну, в их представлении, на мир без России, короче. И многие бомбятся этой новости, а чего удивительного на самом деле? Помните, тот же самый Жозеп Боррель, как и все остальные депутаты Европарламента, нам уже говорили, что запрет российских СМИ — это защита свободы слова. Теперь они говорят нам, что война — это на самом деле мир. Интересно, какая самая продаваемая книга в Европе в 2023 году? Даю руку на отсечение, что 1984. Russia. Salt oil far above price cap, researchers say. Как вы знаете, европейские политики поставили недавно потолок цен на российскую нефть, и он составлял $60 за баррель. И вот сейчас провели исследования, по итогам которых оказалось, что всю эту нефть на теневом рынке с какими-то непонятными танкерами, в которых нефть, ну, вроде бы уже, ну, конечно, не российская, а внезапно появилась на рынке, и, в общем, даже с учетом этого ее покупают по $72 где-то за баррель. Exclusive. White House set deadline for banning TikTok from federal devices. Короче, TikTok теперь окончательно вообще скоро будет совсем под запретом, потому что это китайские шпионы, они все такие плохие и нехорошие, мы хотим американцев защитить от них. Пока что это касается только людей, которые как-то связаны с правительством, то есть работают во всяких федеральных учреждениях, но постепенно запреты, я вам уже рассказывал, что их запрещают и во всяких колледжах, в школах. Например, сделал какую-нибудь презентацию и в качестве иллюстрации чего-то использовал видео из TikTok. Нельзя, нельзя, такую работу тебя не примут. Ну, типа, ребятки, мы с 90-х годов наигрались в свободу, пожалуй, хватит. Давайте запрещать вообще абсолютно все. Но знаете, что интересно? Многие говорят про российское импортозамещение, и я в их числе. Да, я недавно написал пост о том, что у нас в России нет никакой достойной платформы, альтернативы всем остальным, но какая альтернатива по части ТикТока есть в Соединенных Штатах Америки? Вы скажете, YouTube Shorts? Ну, такой себе, на самом деле, специфическая фигня, и YouTube как-то даже не воспринимается как сервис для просмотра коротких вертикальных видео, вы бы его хоть в отдельное приложение, что ли, вынесли. Instagram Reels? Да тоже такое себе, вообще абсолютно непонятный алгоритм, как и что они рекомендуют. TikTok в этом плане был абсолютно идеален, там любой мог стать звездой, именно поэтому он взлетел. Но вообще на самом деле TikTok — это тонко именно психологическая штука. Например, я уверяю вас, что немалое количество просмотров там не настоящее. Я просто недавно общался с людьми, которые достаточно глубоко в этой теме, там топ-менеджеры всяких компаний, не будем произносить имен. Say my name. И вот они мне, собственно, и понарассказали, что часть просмотров там не настоящая. И вы знаете, это круто. Не так важно быть звездой, сколько важно себя ей чувствовать. А остальные, допустим, те же самые Instagram Reels или YouTube Shorts, они очень сильно помешаны на просмотрах. Вот, например, на YouTube, если ты выкладываешь ролик, у тебя слишком много просмотров в первый час на этом ролике, то просмотры просто замораживаются. Например, сразу же могу привести скриншот, как пример. Я недавно выкладывал видео, у меня 5500 лайков при 5000 просмотров. Ну или какое-то такое соотношение. То есть как лайков может быть больше, чем просмотров? Это происходит потому, что YouTube замораживает просмотры. А TikTok нет. В этом плане он делает все, чтобы вы чувствовали себя максимально популярным. Так что уверяю, аудитория TikTok на самом деле пофигу на это. Им главное, что они себя такими чувствуют. Мы любим себя в этом плане убеждать. И остальные сервисы вот этого вот психологического наркотика социального одобрения не предоставляют, что очень грустно. Да и Китай по этой части, по части социальных сетей, впереди планеты всей. Я сколько раз был в Китае, там все постоянно со смартфонами, причем зачем-то запускают прямые трансляции. Если половина сидит, а половина охраняет. Извините, если половина снимает, а вторая половина смотрит, то как я понимаю, в Китае огромное количество населения, но больше миллиарда. Но как так получается, что у всех у них есть аудитория? Что-то мне тоже подсказывает, что она не настоящая, хотя это всего лишь мои домыслы. Однако Инстаграм в Китае, немногие знают этот факт, но Инстаграм в Китае на самом деле не запрещали. Он действительно не запрещен. Просто сами владельцы Инстаграма прикинули и подумали, что это невыгодно при таком огромном населении хранить на серверах такие одинаковые фото. CIA, China has some doubt on ability to invite Taiwan. Короче, глава ЦРУ говорит, что ну все, ребятки, короче, мы долго ждали, но скоро это произойдет. Все-таки китайцы планируют завоевать Тайвань обратно своими собственными силами, военным путем. Именно, ждать уже недолго. Скоро будет елка. Хотя нет, не будет. Китайский Новый год давно прошел, и с елкой ли его празднуют, никогда не задавался таким вопросом. Короче, глава ЦРУ, глава ФБР, да глава кого угодно, вы делаете постоянно один и тот же прогноз. Это китайцы скоро нападут на Тайвань. Хорошо, а что делать со всеми предыдущими прогнозами? Ну, примерно с десятком тысяч, наверное, которые не сбылись года с 2010-го, а может быть и с 80-х, 90-х, 2000-х. Короче, постоянно пугают, чтобы люди были на панике. Раньше пугали Советским Союзом, теперь пугают и Китаем, и Россией. Но в первую очередь, конечно же, России. Приложение Тинькофф Банка исчезло из App Store. Это связано сразу же с двумя новостями. Во-первых, да, Олег Тинькофф, который от банка Тинькофф абстрагировался, сказал, не-не, все это не я, хата не моя, ребятки, снимите с меня санкции, да, просит Евросоюз снять с него санкции, потому что он хороший русский, и к плохим русским он никакого отношения не имеет. Короче.
Ты меня прощаешь или нет?
И второе событие, это, конечно же, наложенные на банк Тинькофф санкции. Хотя непонятно почему, это частный банк, он никакого отношения к государству не имеет, никаких государственных контрактов не выполняет, каких-то особых субсидий, бонусов и всего остального, что из этого следует, от государства не получает. Так за что его обложили санкциями? Ну, наверное, потому что обкладывать уже особо некого, но кого-то надо, это 10-й пакет санкций, нужно еще 11-й, 12-й, поэтому санкции будут накладываться на всех. Я, конечно, после удаления моего YouTube-канала ждал, что и на меня эти самые санкции наложат, но, как видите, не наложили. Обидно, обидно. Хочется уже какого-то международного признания. Вот тогда я бы сказал, охренеть, жесть, как я крут. Особо переживать в этой ситуации не стоит. Сейчас объясню почему. Но что делать обычным пользователям? Когда я открывал приложение Тинькофф после того, как его удалили из App Store, мне сразу же сказали, отмените, зайдите в настройки, отмените выгрузку приложений, которые там не используются и прочее. В настройках сделайте своего айфона. Иначе свое приложение вы потеряете. И я думаю, здесь выход достаточно простой. Нужно во всех салонах связи предоставить такую услугу, как бесплатная установка приложений. Подобное работает со Сбербанком. Вы приходите в Сбербанк, вам там устанавливают приложение Сбербанка, которое из App Store удалено. У пользователя Android вообще никаких проблем с этим не будет. Поэтому я думаю, что это выход, и нужно все вот эти базовые приложения, потому что я думаю, рано или поздно ВКонтакте все-таки тоже удалят из App Store. Плюс все приложения, которые ВКонтакте после этого выпустят. Я надеюсь, рано или поздно будет какое-нибудь приложение ВКонтакте видео, которое наконец-то станет аналогом этого самого YouTube, полностью все скопипастят, например, и YouTube уже заблокируют к чертям собачьим, потому что никакой свободы врагам свободы. Ой, никаких врагов свободы свободы. Никакой свободы свободы врагов. Короче, как вот этот слоган вот прям перефразировать, чтобы мы были как бы тоже такими же, как они, но при этом с хорошей стороны.
Готентотскую мораль.
Это новая реальность, с которой нам с вами придется столкнуться, так что установка приложений во всяких там салонах связи, в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы за это деньги не просили, а то они еще начнут бабок просить. А это выгодно брендам в первую очередь, так что предоставляйте уже. Но тем не менее, это будет весьма серьезный удар по банку Тинькофф. Надеюсь, они переживут его, выдержат с честью и достоинством. YouTube забанил новый канал Артемия Лебедева, на который за 2 дня подписалось около 100 тысяч человек. Но Артемий уже создал новый канал и начинает там вещать свои новости. Конечно, не так харизматично, не так он красив, как я, не так остроумен, не такой он лжец и ЧСВшник, но тем не менее. Он решил сделать следующим образом. Из-за того, что канал интервьюеров не банят, он посадил какого-то чувака, назвал канал Вася Пупкин, поставил ЛГБТ на флаг, и там какой-то чувак будет его а-ля интервьюировать. Но это на самом деле не очень правдоподобно выглядит, если честно. Так что, думаю, через недельку его канал снесут, но все-таки хочу сказать Артемию спасибо, он вдохновил меня на эту борьбу, я попытался, но больше, конечно, никаких каналов создавать не буду, и тот канал, на котором вы это смотрите на YouTube, если вам посчастливилось напастись тут многим посчастливилось, попасть на реакцию, да, какого-нибудь интересного человека, который смотрит мое видео новостное и не особенно это перебивает и мешает вам смотреть, то считайте, что вам повезло, вы как бы можете по кайфу вообще. Потому что реакция — это формат YouTube, разрешенный самим YouTube, и даже если человека какого-то удалили, и на него кто-то снимает реакцию, то никаких последствий не будет. Так что наслаждайтесь. Московский арбитраж обязал Siemens поставить РЖД 13 поездов Сапсан. История стара как мир. Еще в мае прошлого года Siemens заявили о сворачивании своего бизнеса в России, что, естественно, не могло не сказаться на РЖД, поскольку одни из топовых поездов у нас — это поезда Velaro, названные Сапсанами, которые мы успешно с вами применяем между Питером и Москвой. А свое скоростное наследие у нас как бы закончилось. Причем давным-давно, еще на поездах R200, в нулевые, для строящейся скоростной дороги, было проще их закупать у тех, у кого они были. Выбор, соответственно, пал на Германию и Siemens. Примерно так даже ходили байки, что мы в Самару, в Курск будем ездить на сапсанах. Да-да.
Держи карман шеи.
Вот. Звучит так же правдоподобно, как ВСМ Москва-Пекин, который уже примерно готово... было готово где-то 0 километров, да, примерно столько.
Ты вечно наобещаешь и не сделаешь, ну, понятно, дел много.
А в тот момент утопично звучали даже планы по ВСМ Москва-Казань, которая в итоге была послана куда подальше. Ну да не суть. Короче, прошлым летом... Что случилось прошлым летом? Впрочем, стоит ли об этом? Короче, прошлым летом РЖД отправили письмо в Евросовет, в котором они попросили в этом самом письме снять санкции, потому что, понимаете ли, это какая-то дискриминация, а еще, знаете, будут такие серьезные гуманитарные последствия, а еще это нарушение функционирования бизнеса. Да уж, ответ, если и был по сути, то был явно неутешительным.
Нет!
И вот теперь вроде как арбитражный суд решил, что Siemens должен передать 13 поездов, что соответствует ранее заключенному контракту. Правда, есть еще месяц, чтобы оспорить это решение, но даже если оно будет принято, какова вероятность того, что Siemens такие: «А, ну раз российский суд решил, то кто мы такие, чтобы ослушаться?» Да им, по сути, до лампочки должно быть, они только заказ потеряют, а мы возможность функционирования дороги, если старые поезда внезапно начнут выходить из строя.
Бизнес есть бизнес.
И тут на сцену выходит наш младший старший брат Китай. В случае чего можно было бы, конечно, приобрести поезда у него, если на Поднебесную тоже не надавят, конечно. Но надеюсь... надавят, но надеюсь, они не прогнутся. Блинкин обсудил с Лавровым обмен Уилла. Так,
изначально здесь должна была быть шутка про Уилла Смита, но, к сожалению, мы в данный момент не используем черный юмор.
Да.
Пизда.
Судя по всему, нас снова ожидают обмены по типу того, что был с Виктором Бутом или баскетболисткой Грайнер.
Чем вы еще обмениваетесь?
Блин! Блинкин сказал, что США высказали серьезное предложение, что Москва должна его принять. Ну, если под «должна» имеется в виду некая договоренность, то, возможно, это в скором времени и произойдет. И в этот раз с нашей стороны, видимо, будут передавать Пола Уиллана, осужденного в 2018 году за шпионаж и вербовку сотрудников ФСБ и Министерства обороны. Переговоры об этом идут уже давно. США хотели, чтобы Уиллан был обменен вместе с Грайнер на Бута, но такой неравноценный обмен не прокатил. Кого Россия запросила в обмен на Уиллана, вопрос пока открытый. В одном стороны только сходятся, в том, что считают своих граждан в каждой из стран незаконно удерживаемыми. Некоторым компаниям запретили использовать зарубежные мессенджеры при предоставлении услуг. Если вкратце, то речь о том, чтобы некоторые компании, и во многом государственные, не использовали иностранные мессенджеры для того, чтобы пересылать по ним персональные данные и платежные документы граждан. И с одной стороны, это понятно, меньше данных теоретически может быть похищено через иностранные площадки, а еще и, возможно, иностранцами, но с другой... Непонятно, потому что пользование отечественными продуктами является таким же небезопасным. Сколько уже было утечек по различным данным из-за отечественных контор, а? А помните, бывало даже, банки теряли огромное количество данных, в том числе и номера карт, а это же вообще небезопасно, так что тут непонятно, кого стоит бояться, своих или чужих больше.
Ирония судьбы!
Тем более, что пока что с этим вообще нифига не сделали, и тут либо создавать специальный мессенджер для пересылки документов, или просто добавить больше компаний в какие-нибудь госуслуги, из которых данные вроде как не утекают. Не утекают ведь?
Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееee Цена газа в Европе снизилась за зиму в 3 раза. Да, судя по всему, нас снова ожидают обмены по типу того, что был с Виктором Бутом или баскетболисткой Грайнер. Тем более, что по некоторым компаниям, и во многом государственные, не использовали иностранные мессенджеры для того, чтобы пересылать по ним персональные данные и платежные документы граждан. И с одной стороны, это понятно, меньше данных теоретически может быть похищено через иностранные площадки, а еще и, возможно, иностранцами, но с другой... Непонятно, потому что пользование отечественными продуктами является таким же небезопасным. Сколько уже было утечек по различным данным из-за отечественных контор, а? А помните, бывало даже, банки теряли огромное количество данных, в том числе и номера карт, а это же вообще небезопасно, так что тут непонятно, кого стоит бояться, своих или чужих больше.
Иронию судьбы. Но остается открытым вопрос, что будет будущей зимой, и это пока не ясно. Запасы ведь были сделаны в том числе и с помощью России еще до подрыва северных потоков. И даже сейчас Россия продолжает прокачивать газ через Украину. Также мы пока не знаем, что будет с северными потоками. Формально, конечно, никто санкций против газа не вводил, но, сами понимаете, они между собой все там договариваются.
Любая мысль в твоей башке будет договариваться с моим кулаком!
Брянский губернатор сообщил о группе диверсантов с Украины и ударе БПЛА. Группа граждан, которые называют себя русским добровольническим корпусом, проникли в Брянскую область со стороны границы с Украиной в количестве примерно 40 человек. Проникли они в село Любичане, и там они сняли несколько видеороликов, в которых рассказали, что они пришли бороться с Путиным и что они не убивают мирных.
Правда, при этом, вроде как, те, кто пришел, начали останавливать автомобили в селе и выводить из них людей. А еще они открыли огонь по автомобилю, который пытался развернуться, а мужчину, перевозившего троих детей и одного из детей, ранили. Мальчик, правда, смог уйти с оставшимися двумя девочками, и в итоге они спаслись. Также в селах неподалеку была сброшена с коптера граната, а еще одно из сел подверглось минометному обстрелу. Но, конечно же, соевые куколды в Твиттере будут рассказывать о том, что, ну слушайте, ну это русские в очередной раз по себе стреляют.
Русня.
Что? Вы в очередной раз спросите?
Не знаю, зачем он это делает.
Ну как зачем? Помимо того, что дед просто сошел с ума, это же знакомая история. В Донецке вообще на самом деле никакой антитеррористической операции не было. Вы что, не в курсе, что дончане просто сами по себе стреляли, чтобы подставить украинцев?
Да?
Лепестки по Донецку, кстати, тоже российская армия разбрасывала. Это тоже общеизвестный факт. Да что тут говорить?
Это библейская история. Абсолютно.
Они делают зло без какой-либо выгоды для себя. Помните, они обстреливали Запорожскую атомную электростанцию для того, чтобы сделать второй Чернобыль, просто потому, что, ну вот им захотелось. Знаете, как, наверное, это было? Владимир Владимирович Путин проснулся с утра, дом большой, дворец в Геленджике, он идет по нему, какое-то настроение с утра, что-то не очень, и бац, та, мизинцем ударился об угол стола.
Алло, Запорожскую, бейте, что есть мочи.
Изначально в либеральной среде были разговоры об имитации нападения, как я и говорил, но в итоге эта версия даже у них отпала, потому что они это начали разгонять, но после непродолжительных поисков по лицам все-таки были найдены ребята, которые эту границу перешли. Один из них это неонацист Денис Капустин, когда-то живший, кстати, в России. Остальные ребята с видео тоже с переменным успехом в разное время, в разные периоды своей жизни жили в России. Путин уже назвал произошедшее терактом, и по сути у меня тоже есть некоторые параллели, которые получились от недавней беседы с Норином. Скоро вы ее увидите. Там уважаемый Евгений рассказывал про Первую Чеченскую, про Буденновск, про Кизляр, и примерно так и действовали в то время ичкерийцы, люди, которые были за отделение Чечни, и таким вот образом они и действовали, захватывали всякие учреждения, больницы, школы. И делали они это для того, чтобы добиться своих целей. Полный двухчасовой выпуск с историей Первой Чеченской войны выйдет у меня на канале в ближайшие несколько дней, так что не пропустите, это просто великолепно, вы увидите столько всего интересного, и параллели проводить никто не запрещает. Дистрибьютор DJI отреагировал на продажу дронов с AliExpress. Теперь, если ищешь дроны фирмы DJI или Autel, ты их в списке находишь, но при попытке их выбрать показывается пустующая страница. И это при том, что если зайти с украинского AliExpress, то там пройти на товар и купить его вполне возможно. А еще DJI удалила приложение управления дронами с российского App Store. Местный российский дистрибьютор говорит, что он не в курсе ситуации, поскольку дроны не поставляют в Россию еще с прошлого года. Ну, я так понимаю, Россия для DJI теперь токсично, и даже перепродажи дронов со стороны компании не одобряются и блокируются. И это странно. Я бы, конечно, понял не поставки обеим сторонам, раз вы говорите, что не поддерживаете использование дронов в военных целях, но получается, что все-таки поддерживаете, если только цели правильные, да? И что самое интересное, бизнес DJI, по сути, приостановлен в обеих странах, и в России, и в Украине, но в одной из них аликом пользоваться, получается, можно для того, чтобы их заказать, а другой, получается, нельзя это делать.
Нельзя самому не сосать. Или можно?
В Японии обнаружили второй шар неизвестного происхождения. Вот кадры.
Блять, я второй!
Ну, первый шар приехал в Японию примерно в начале 20-х чисел февраля. Собрал вокруг себя толпу зевак, репортеров. Его, конечно же, чутка просканировали и выяснили, что он внутри полый. Странная фигня какая-то. Предназначение этого шара так и не удалось выяснить. Есть, конечно, предположение, что это старый швартовый буй, оторвавшийся и приплывший на берег. Но все же. И вот после этого у нас появляется еще один похожий шар. И лично у меня в голове картинка, мне кажется, сошлась.
Я непосредственно от вражеской мошонки.
В Европарламенте Евросовет и Еврокомиссия запретили устанавливать ТикТок на служебные смартфоны. Короче, в Европарламенте запретили устанавливать ТикТок даже на личные устройства, если на них есть какая-нибудь информация о рабочих процессах. И понятно, когда это делает США. Таким образом, они типа борются с Китаем, но Европа в данном случае решила просто как-то примкнуть, составить компанию, проще говоря, собезьяничать? Или это была просьба от тех, кто первый начал? Я что-то не понимаю. Что-то я до этого не слышал от Европы какие-либо претензии в сторону ТикТока по поводу именно шпионажа. Но теперь они, видимо, появились. Я думал, бороться с соцсетями это как-то по-имперски. Ну ладно, раз вы за все хорошее, против всего плохого, против всего шпионского, тогда можно. Миноборнауки назначил проверку РУДН из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза. Ситуация на самом деле очень и очень интересная. 27 февраля проходила выставка земляческих организаций разных стран. В том числе была замечена и Украина. На ее выставке был большой флаг государства, ну и там различные текстовые и другие материалы для ознакомления. Ну и по сути возник вопрос, а чему флаг государства, с которым Россия воюет, типа так в открытую, там в принципе красуется? Если флаг выставлен не в качестве какого-то политического заявления, то проблемы, я думаю, в этом нет абсолютно никакой, ведь это все-таки выставка, а Украина это существующее государство с флагом. Ну, в таком случае глупо было бы отобрать этот флаг, а на всех остальных странах их флаги оставить. Но там еще была такая интересная претензия, что среди всех землячеств нет русского землячества, и в РУДН это объяснили просто. Нам не нужно создание русского землячества, ведь и при основании РУДН, и сейчас Россия была и будет представлена повсеместно. Мы обучаемся в России, наши родные и друзья из России. Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома, и это логично. Во всяком случае, если под землячеством подразумевать именно сообщество, которое проживает либо в другой стране, либо в другом регионе страны, то логика руденовцев понятна, ведь те же украинцы — это другая страна, и тут они, допустим, создают свое землячество, чтобы быть в окружении земляков, в этом как бы и суть. Ну или даже внутри страны, например, татары берут и приезжают в Москву, и там создают тоже свое землячество, и с русскими в этом плане проблематично. Я правда не знаю, куда нужно приехать в России, чтобы чувствовать себя меньшинством. Но ладно, это в любом случае интересная тема для дискуссии. Я бы наоборот чувствовал себя неловко, приезжая куда-то, к примеру, в Дагестан, и осознавая, что мне нужно вливаться в землячество. Это бы означало, что я не чувствую себя как дома, а тут это Москва, самое сердце.
Я уже дома.
Так что я не знаю, чего тут все удивляются. Для меня Москва — это и так уже дом, никакое землячество мне тут не нужно, так же, как и в России. Все полосы Крымского моста открыли для движения автомобилей. Вроде как говорят, что справились с ремонтом после всех этих разрушений на 39 дней раньше, чем это было запланировано. Ну, собственно, радует. Но не только меня. Также решил порадоваться журналист NBC. Проехался по Крымскому мосту, правда, не на автомобиле, а на поезде, по железной дороге. В общем, приехал в Крым, опросил местных жителей, которые выдали базу. Собственно, крымчане, я в вас не сомневался. Вы как всегда.
Спасибо.
И выпустил журналист репортаж. И все бы хорошо, да Украину такое поведение не устроило. Ну, не любит она это. Поэтому сидит и думает, как бы наказать этого журналиста? Что бы с этим своевольным таким гражданином сделать? Думали-думали и добавили его на миротворец. Я думаю, он это переживет. Я же пережил.
О, не переживай, милый. Новости еще впереди.
А вообще, это странное ограничение журналистской деятельности. Он журналист, он должен рассказывать о том, что происходит, и может ездить абсолютно куда угодно. Свобода передвижения — это базовое, главное правило человека. Ну, с этим, правда, не очень согласны европейские политики, которые говорят, что вообще-то это как бы привилегия, а не право. Ну да ладно, мы-то с вами по-другому считаем. И как бы то ни было, Украина Крым не контролирует. Но в идеальном мире хочет знать, как там дела. Жертвы рейда украинских диверсантов в Брянской области 2 марта были убиты из оружия производства стран НАТО, заявили в Министерстве иностранных дел России. Как бы это ни было абсурдно, но вот вам цитата. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, и в этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма. А если бы эта диверсионная группа, которая проникла в Брянск, использовала бы оружие российского производства, те же самые автоматы Калашникова, то тогда бы мы сказали, что мы соучастники терроризма. Поймите меня правильно, это безусловно теракт, и тут никаких вопросов быть не может. Опять же, наш Норикс... Знаете, вот эти вот каламбуры, которые я постоянно придумываю, из-за них у меня потом в голове путаются слова. Наш ролик с Евгением Нориным, то есть получается Норик. А, Евгений, прости. Так вот, наш ролик с Евгением Нориным, там очень много будет про Буденновск, про все эти теракты. Посмотрите, аналогии один в один, да и в принципе про разделение государств и сепаратизм. Да, это безусловно теракт был. В этом никаких сомнений, вопросов быть не может. Они бы могли купить автоматы Калашникова на черном рынке, но мы бы тогда себя не назвали участниками террористического акта, да? И более того, когда захватывали тот же самый Норд-Ост, использовалось оружие советское. Так что, получается, Советский Союз был спонсором терроризма и участником? Нет. И тут вот просто поменяй одну формулировку: из оружия, которое им предоставили страны-участники НАТО. Все. Я не понимаю, я совковое быдло, как меня называет Александр Невский. Кстати, его фильмы теперь появляются на Кинопоиске, вот этот вот «Заварушка в Рио Браво», или как он там называется. Кстати, у меня на Бусти есть реакция на этот фильм, мы там с мятежником Джеком его полностью разбираем от начала и до конца. Так вот, неужели я, совковое быдло, должен Министерство иностранных дел учить правильным формулировкам? Ну, сами подумайте. Ведь если бы они писали подобного рода пресс-релиз, они бы не сказали «из российского оружия», они бы сказали «из оружия, которое было предоставлено предоставлено боевикам российским правительством или России, как-то так. Разница просто огромна.
Смекаешь?
Reuters со ссылкой на источники утверждает, что подводные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» готовятся к консервации, поскольку никаких планов по их ремонту и восстановлению работы сейчас нет. По словам одного из российских собеседников агентства, Россия считает проект похороненным. Никакого документального фильма, никаких внятных бесед с экспертами об этой ужасной трагедии, а я бы просто хотел вам напомнить, что стоимость «Северного потока-2», который так и не ввели в эксплуатацию, оценивается примерно в 9,5 миллиардов долларов. Но, неважно, этот господин уплатит за все, ведь так? И после того, как это произошло, никаких симметричных ответов от России не последовало. Наверное, красные линии все еще не окончательно пройдены. Наверное, еще немножечко остается, да? ФБР заинтересовала связь Леонардо Ди Каприо с подозреваемым в многомиллионном мошенничестве бизнесменом Джо Лоу. Опять же, РБК, есть замечательная книга «Пиши, сокращай». Можно было не писать подозреваемым в многомиллионном мошенничестве. Достаточно того, что он в принципе бизнесмен. А вот Лео как-то жалко. Его недавно даже допрашивали ФБР, потому что считается, что часть этих отмытых, или правильнее сказать, украденных денег была использована для того, чтобы профинансировать замечательный фильм «Волк с Уолл-стрит». Боже, я, кажется, начинаю понимать, почему Ди Каприо так хорошо вжил. В роль.
Вот что я нашел в кармане, вот!
А еще знаете, какой вопрос у меня возник в голове? Если Леонардо, получается, играет персонажа волка с Уолл-стрит, Леонардо, лев играет волка. Если его персонаж это волк с Уолл-стрит, то возбудил ли он Максима Каца бы?
Оу май!
Короче, сам Ди Каприо все отрицает. Говорит, да вон этот Лоу, мы с ним просто познакомились в каком-то ночном клубе, я его еще назвал Моцартом бизнеса, а он мне сказал, что я тоже классный, начал всякие подарки дарить. Например, картину Пабло Пикассо, которая стоила 3,2 миллиона долларов. Кстати, эту картину у Ди Каприо изъяли, ну и еще кучу всяких подарков, но нет, никаких денег он мне не давал, ну просто дружили. В этой связи я иногда задаюсь вопросом, а сколько человеку нужно вот действительно для счастья? Ты и так актер, один из самых богатых людей планеты, ты входишь в этот 1%, который владеет всеми 96 или 97% мировых богатств. То, что Ди Каприо богат, он охрененно сказочно богат.
Я богат!
И в какой момент просто иметь дома, яхты, возможность 365 дней в году ничего не делать или заниматься актерским мастерством и зарабатывать еще больше просто любимым делом, в какой момент этого становится недостаточно, и тебе хочется какие-то оригиналы картин Пикассо? Блин, да я бы купил хорошую репродукцию и просто у себя дома повесил. Зачем мне именно оригинал? Хотя кто-то же покупал всякое бесполезное NFT. Хотя нет, это не то. Они покупали только, чтобы потом перепродать, когда оно будет стоить миллионы. Но...
Не получилось, не фартануло.
Минюст России исключил из реестра иностранных агентов орловскую правозащитницу Веронику Каткову. Но радоваться не стоит, потому что это на самом деле печальный прецедент, ведь из реестра иноагентов исключили, то есть человек, не являясь иноагентом, добился того, что его из этого списка убрали. И знаете что, там какие-то финансирования были сумасшедшие, типа 200 рублей кто-то через какой-то фонд, который как-то где-то связан с американским правительством перевел, и кто-то, являющийся иноагентом, ей скинул 5000 рублей на карту. Я, конечно, знал, что по части назначения людей иноагентами у нас дела плохи, и я здесь даже не согласен с назначением иноагентом Юрия Дудя, Моргенштерна и всех остальных, потому что с тем же успехом можно назначить и меня. Я много-много лет получал деньги от партнерской сети Йола.
А готовы ли банки финансировать врагов народа?
Но все-таки возникает вопрос, а кто принимает это решение, и нужно ли им хоть что-то как-то доказывать? Неужели, когда вы назначали человека иноагентом, вы серьезно посчитали сумму в 5000 рублей достаточным основанием для этого? Это пугает. Иноагентом сейчас могут назначить действительно любого. Причем, что самое интересное, сама правозащитница о том, что ее из этого списка убрали, узнала из интернета, ей даже никто ничего не сообщал. Короче, бред какой-то, это позор.
Ты себя позоришь, меня позоришь.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Они также обсудят другие вызовы международной безопасности, включая нашу совместную работу по решению проблем, создаваемых Российской Народной Республикой.
Подождите-ка, а на территории России создали какое-то независимое государство, а я даже не в курсе, что за Российская Народная Республика? Как это вообще? И мне интересно, кем она признана вообще? Российской Федерацией-то я не сомневаюсь. Понимаете, что не так с этим названием? Народная подразумевает сепаратизм, то есть Донецк была Донецкая область, отделилась от Украины и стали называть себя Донецкая Народная Республика. То же самое, когда огромное количество людей, не согласных с социалистической революцией, бежали из Китая, то Китай, как бы старая его территория, начала называться Китайская Народная Республика, то есть КНР, она так и называется до сих пор, страна победившей революции. А так Карин Жан-Пьер просто взяла и выдумала страну, вау. Я бы сказал, что они взяли и развернулись к народу на 360 градусов. Apple приостановили гарантийное обслуживание MacBook'ов и iPad'ов в России, смартфонов iPhone это пока не касается. И с одной стороны получается логично, Apple ушли из России, их смартфоны здесь не продаются, то есть с помощью параллельного импорта, то есть неофициально ввезенные, вы можете купить, но именно официальные с гарантией вы купить не сможете, хотя у Apple была гарантия мировая по сути, на некоторые модели. То есть если ты купил смартфон где-нибудь в Америке, у тебя там идет приписка LA, да, когда ты смотришь на коробку, значит, что он будет обслуживаться. Смартфоны Apple из некоторых стран, если мне не изменять память как раз таки из Китая, они обслуживаться не будут. Сейчас и этого по идее быть не должно, ведь повторюсь, Apple в России теперь официально не продается, но какого хрена? Знаете какого? Знаете? Они не продают свою продукцию, но все равно продолжат пока что, во всяком случае, пока что ремонтировать айфоны для того, чтобы вы покупали тогда айфоны из других стран через параллельный импорт. То есть Apple фактически тем самым нам откровенно говорит, что они в этом заинтересованы. Нет, если конечно они позже отменят это и айфоны тоже перестанут ремонтировать, то это окей. И здесь купертиновцев, с одной стороны, тоже можно было бы похвалить. Сегодня у нас такая, знаете, диалектика во всем сквозит. Они подождали ровно год с момента, как перестали продавать свои iPad'ы и прочую технику на территории России и ушли. Значит, и обслуживать им эту технику не надо. Но как быть с людьми, которые покупали старые остатки со складов? Ведь Apple должны предоставлять им гарантию, разве не так? Но это уже не их проблемы. А почему iPhone продолжат обслуживаться, я вам уже объяснил.
Капитализм – счастье.
Починись. Ну а теперь знаете, что покупая iPhone или iPad через параллельный импорт, вы в любом случае покупаете устройство, на которое не распространяется гарантия, так что лучше проверять, не отходя от кассы. Путин на еженедельном заседании Совета Безопасности.
У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.
Уважаемый Владимир Владимирович, как гражданин РФ, я бы хотел задать вопрос, а разве это нужно было разрабатывать не до того, как какие-то террористы просто по лесам прошли фактически в город российский? Разве это не так должно работать? Я имею в виду, что чуть меньше, чем за месяц до этого, в феврале 2023-го, губернатор Брянской области говорил, что наши границы защищены, буквально муха не проскочит, но мне хотелось бы знать, а кто-то понесет наказание? То есть поймите, не то чтобы я какой-то кровожадный человек, но я просто не понимаю, почему у нас в стране такие огромные проблемы, как это получается, и почему никто не наказывается, почему из-за вот этого вот провала тоже вроде как получается никто не наказан, хотя я даже молчу, были генералы, которые проиграли абсолютно все и совершили ужасные вещи, а в итоге тоже не понесли никакого наказания, и я честно скажу, я просто не понимаю, как это работает, но меня это удручает.
За это у нас действует приказ номер 200. Расстрел на месте.
К сожалению, очень много погибших. Deutsche Welle буднично сообщает, что на Украине заканчиваются места на кладбище. Deutsche Welle это абсолютно пропагандистская помойка, но в этот раз они показывают, я не знаю, зачем они сняли этот репортаж, меня больше всего поражает, что если посмотреть вот этот момент... то там прям, видите, флаг ОУН УПА. Ну, мне интересно, как поляки на это отреагируют. Да и самим немцам после Второй мировой и всех этих событий как-то не страшно показывать. Можно же было смонтировать по-другому, хотя не удивлюсь, если режиссер монтажа даже не знает, что это за флаг и что он обозначает. Я напоминаю, что черно-красный — это флаг украинской повстанческой армии, как раз-таки тех самых, их не назвать солдатами, правильнее будет сказать, каратели, которые убивали в первую очередь мирных граждан и сражались за незалежную и свободную Украину.
За вільну Україну борються, а самі трусяться, бояться одне одного.
Всем украинцам, потерявшим на этой бессмысленной и кровавой войне своих близких, друзей и родственников, я искренне соболезную. Мне очень жаль, правда. Борис Джонсон. Какая привилегия, что на меня кричат во время утренней пробежки? Это показывает, какая минимальная дистанция между властью и народом. Это Борис Джонсон, человек, который по утрам совершает утренние пробежки. По-моему, веская причина вообще не выходить нахрен из дома до 12 дня. Кардио, я не верю, что это жиросжигание от вашего имени. Но скажите мне, неужели это правда? Неужели человеку так мало надо для того, чтобы быть уверенным, что он живет в демократической стране? То есть, то, что у тебя Борис Джонсон был сменен на Ли Страс, которая не пробыла и месяца премьер-министром Украины как раз-таки. Короче, Британии, да, после этого Риши Сунак, и сами британцы выходят на протесты, не могут никого выбрать. Сейчас им вообще запретили выходить на протесты, потому что уровень жизни ужасный, там больше 500 000 человек вышло. Я вам показывал это в одном из предыдущих выпусков. Они ничего не могут изменить, они по сути, не могут даже выбрать себе премьер-министра, потому что те, кто есть, это как бы ребяточки в сговоре, которые находятся, да? Но при этом они могут подойти и послать Бориса Джонсона нахуй. И это действительно то, что нужно людям для того, чтобы считать, что они живут в демократической стране. Я имею в виду, если бы Путин выходил на утреннюю пробежку, и каждый желающий мог бы подойти и сказать ему: «Пошел ты, я ненавижу тебя и твою политику», мы бы с вами уверовали, что мы живем в демократической стране. Просто я не знаю, мне бы хотелось, чтобы можно было выбирать власть, и причем власть могли бы выбирать с помощью специальных органов, а не потому, что какой-то там сговор есть, да? Например, как было в Советах. Почему называется Советский Союз?
Вы себя слышите? Советская риторика так и прет.
Потому что были органы управления, советы. Объединяются на каком-то предприятии, да, выбирают там лучшего, самого главного. Он самыми главными, самыми признанными остальным обществом, такими же людьми объединяется, и они уже вместе кого-то выбирают, кого-то могут назначать, голосовать. Вот это и есть, на мой взгляд, демократия. Ну, короче, здесь можно рассуждать бесконечно о том, как должно быть устроено государство, но у меня просто возникает вопрос, какого хрена? Это же абсолютная бессмыслица, это просто... Короче, идем дальше по новостям, это какой-то кал, ну типа, ну могут тебя нахер послать? С демократией ты чё? С нормальными кандидатами на пост премьер-министра чё? С выборами чё у вас? И он до последнего не собирался уходить, удерживал власть, узурпировал ее и удерживал круче, чем я свой член во время утренней дрочки. Сейчас рассказывает о том, что... Как же это круто, дистанция между мной и народом минимальна. Борис, она действительно минимальна, хватит устраивать ковидные вечеринки, из-за тебя столько людей заболело и чуть не умерло. Вот если бы дистанция между вами была как раз-таки чуть больше, тогда бы все могло быть нормально, может быть, ты даже остался бы премьер-министром. Но теперь Борис Джонсон это...
Самый клевый чувак на свете.
Рад быть частью победы над русским миром. Блогер Никоглай привез в Киев дроны и автомобиль для ВСУ. Пытается вымолить себе индульгенцию после того, как украинцы его начали отменять. Сперва он привез каких-то несколько жалких дронов, да, но сейчас уже привез нормально, да. То есть до этого, как какие-то странные кадры, он стоит, ему мужики так нехотя даже руку жмут, типа 3 дрона привез. И же обещал $100,000 из личных средств пожертвовать. Что? Но в итоге ходит, снимает интервью с Дмитрием Гордоном, так что ждем, обязательно сделаю реакцию на это на своем бусте, потому что Никоглай персонаж просто сумасшедший. Но я не знаю, Дмитрий Гордон, вам не зашкварно сниматься с человеком, который рекламирует наркошопы, да, который занимается обманом аудитории, который там всех избивать приходил? Как это коррелирует с определением свободы, ведь, как известно, в Украине?
И воздушек другой совсем.
Но в любом случае, благодаря жопе мы смогли сорвать тот сбор Никоглаю, и поэтому сейчас он, если что-то и привез, то жертвовать ему на это пришлось свои собственные личные деньги. Интервью с Гордоном буду ждать, как соловей лето. На сегодня это все. До встречи в новом новостном выпуске в среду. Ставьте лайки ВКонтакте, отметки в топ в Рутубе, лайки в Дзене, ну и...
И присылайте, конечно, сладкие подарки, если они у вас еще остались.